Минску 22 годины. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Юрась Бушляков. Нашим сегодняшним гостем будет один из складальников недавно выпущенного музычного компакт-диска «20 годов, 20 гитов» Адам Птушка. Диск примеркованы до отзначенного летость у кастричнику 20-годия Белорусского народного фронта. Так само мы расскажем про сегодняшнюю встречу депутатов Европейского парламента и белорусских экспертов. У Брюсселя отбылась дискуссия на тему, чи протягивать санкции Евразвязу супроть высоких представников официального Минску. У ночных доследах сегодня размова про шлюбы белорусских женщин с замежниками. А проча этого у «Ночной свободе» оповед про черговую, уже третью менскую презентацию аудиодиска «Ночная читанка-2» и про городенский фольклорный кермаш «Казюки». Пробучать, как звычайно, форум «Свободы», огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет и передача «Барды свободы». У ёй Змитер Бартосик протягне оповед про творчесть Касі Камоцкай. Усе названое после огляду подею дня сперша международные новины Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Международный криминальный суд у Гаазе выдал сегодня постанову на арешт президента Судану Омара Аль-Башира. Ему закидаются военные злочинства и злочинства супроть человечности у суданской провинции Дарфур. Генеральный прокурор суду Луис Морено Окампо поведомил об наявности переконавчих доказов того, что Аль-Башир подбухторвал суданских войсковцев и арабских ополченцев до забойства, сгвалтования и примусового выселения африканских племен. Доказов, однако, не хапает для обвиновачения у геноциде. Весток ААН от початку конфликта у Дарфуры загинуло 300 тысяч человек, и больше 2,5 миллиона были вымушены покинуть свои дома. Судан заявил, что не собирается никого выдавать. Афганская центральная выборчая комиссия подтвердила сегодня, что президентские выборы в Украине пройдут 20 жнивня, как и было першопочатково запланировано. Теперешний президент Хамид Карзай, который настоял, чтобы голосование отбылось до закончения его пятигодового термина 22 травня, погодился с решением комиссии, але отзначил, что не потерпит замены своей администрации часовым урадом. Пакистан опубликовал фотоздымки двух автоматчиков с 12, которые напали учора на конвой, который перевозил пакистанскую сборную по крикете. У вынику нападу были забиты 6 пакистанских полицейских, кировца автобуса, а так само были поранены несколько сябров команды. Усим нападникам удалось уцячи, ниводная групповка не взяла на себя отказности за напад. Пакистан обещает 125 тысяч доляров за любую информацию о выконавцах нападу, которые уже приравновываются до недавних мумбайских терактов. И британский премьер-министр Гордон Браун закликал Иран супынить свою ядерную программу. У своем официальном звороте до Злученных Штатов он зазначил, что готовы до вертания Ирана в международную супольность при умове, что то испынит свои погрозы и перестане погрожать миру.
Стась Ивашкевич с основными международными новинами, а зараз Виталь Цыганков про белорусские подеи.
Поводле сербской прессы, керовник Беларуси Александр Лукашенко находится на горно-лыжном курорте Копаоник на запрошение уладальника отелю «Гранд» ведомого сербского олигарха Миадрага Костича. У пресс-вой службы белорусского президента эту информацию они подтверждают, а не обвергают.
Спросите самого этого товарища сербского. Я, к сожалению, не знаком. Пускай он вам какие-то пояснения даст.
Ободу баки чекают наступных кроков и сподзяются на прогресс, заявил часово поверенный в справах США у Беларуси Джонатан Мур у интервью «Радио Свобода». Керовник ураду Сергей Сидорский доручает белорусским дипломатам просовывать белорусскую продукцию за межой. У часе кризису допомогу от державы отримают только коллективные господарки, але не фермеры.
Нет таких направлений по оказанию помощи начинающему фермеру. Кредит он не может получить, технику приобрести тоже не может, только за кредиты может ее получить.
Отселенец Василь Хатьков, чей дом зруйнавалі і спалілі будаўнікі метро, сёння з суду патрапіў у шпіталь.
Пра беларускія падзеі расказваў Віталь Цыганкоў. А зараз больш падрабязна да тэмы паездкі Александра Лукашэнкі ў Сербію. Як прагучало ў аглядзе беларускіх падзеяў, сербскія крыніцы паведамляюць, што кіраўнік Беларусі знаходзіцца на гарналыжным курорце на запрашэнне алігарха Міадрага Костіча. Далей Алесь Дашчынскі.
Паводле афіцыйных крыніцаў Александр Лукашенко сумяшчае адпачынак з рабочым візітам, які плануецца завяршыць да 8 сакавіка. На курорце, дзе адбываецца бізнес-форум, ён ужо сустрэўся з сербскім прэм'ер-міністрам Мірком Цветкавічам. Спадар Цветкавіч падзякаваў Лукашэнку за тое, што той абраў для адпачынку Капаонік. Паводле афіцыйных крыніцаў бакі выказаліся за падпісанне дамовы аб свабодным гандлі, а таксама за стварэнне сумесных прадпрыемстваў па зборцы беларускіх трактароў і аўтобусаў. Гэтыя ж пытанні будуць абмяркоўвацца на канцы сакавіка ў Менску падчас візітаў урадавай дэлегацыі Сербіі на чале з віцэ-прэм'ерам і групы сербскіх бізнэсоўцаў. Што запланавана на сённяшні дзень рабочага візіту кіраўніка Беларусі? На гэтае пытанне кіраўнік прэс-службы прэзідэнта Павел Лёгкі, які знаходзіцца ў Менску, адказаў.
Пока по сегодняшнему дню інфармацыя такая, никаких встреч на высоком уровне президента не было.
Тым часам у прэзідэнцкай прэсавай службе не пацвярджаюць і не абвяргаюць паведамленні пра тое, што Лукашэнка знаходзіцца на курорце на запрашэнне цукровага магната Мядрага Косціча. Павел Лёгкі сказаў, што гэтае пытанне для яго не першаступеннае.
Спросіце самого этого товарища сербского, я, к сожалению, с ним не знаком, пускай он вам какие-то пояснения даст. Чтобы дать вам ответ на этот вопрос, надо взять в руки документ, где будет написано: «Уважаемый Александр Владимирович, приглашаю вас» и подпись Костич, оригинал документа. На столе у меня оригинала такого документа нет, поэтому мне сложно дать вам действительно однозначно четкий и ясный ответ на этот вопрос. Самое главное, это то, что глава государства совершает рабочий визит, что он встречается с серьезными политическими деятелями, я имею в виду вчерашнюю встречу, и решает серьезные важнейшие вопросы.
Господар готелю «Грант», где сдымая апартаменты керовник Беларуси и остатняя белорусская делегация, Мядрага Костіч, володая компания МК «Группа». Наведываючи Беларусь, он, до прикладу, разглядал махчимость взять у долготерминовую аренду 50 тысяч гектаров земли для сельской господарки у Барановицким районе. Спадар Костіч мае свой бізнес ва Украіне праз кампанію «Аграінвест». У 2004 годзе ён арыштоваўся па абвінавачанні ў фінансавых махінацыях, у махлярстве з пастаўкамі цукру «Еўрапейскі звяз». Паводле брусельскіх чыноўнікаў, Костіч набываў цукар па нізкіх цэнах у трэціх краінах і пастаўляў яго ў «Еўразвяз» з парушэннем ільготнага рэжыму.
Я дадам з напамінам, што ў 2002 годзе Александр Лукашэнка адпачываў у пяцізоркавым гатэлі «Клёстэрброй» ў аўстрыйскіх Альпах. Пасля прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе ён правёў адпачынак на Чорнаморскім узбярэжжы ў бутык гатэлі «Родзіна», які належыць расійскаму алігарху Алегу Дзерипаску. На візіт Александра Лукашэнкі ў Сербію апошнімі днямі актыўна рэагуюць нашы слухачы ў тэлефанаваннях на свабоду.
Вось уже каторы дзень наш правадыр катаецца на лыжах у Сербіі. А па беларускаму радыё аб этом поўная цішына. Дык што это? Государственная тайна. Што мы не маем права знаць, дзе знаходзіцца правадыр? Калі краіну прызываў крызіс, правадыр катаецца на лыжах. Дык грош цана такому правадыру.
Я думаю, что надо ли ехать в отпуск при кризисе? Это надо спросить родителей в гимназии, где учится Вика Лукашенко.
Очень удивилась, что Лукашенко поехал на отдых в Сербию не со своим младшим сыном и его матерью, а с семьями своих взрослых сыновей, которые без него могут отдыхать где угодно. Где дама, которая родила ему Николай и про которую никто ничего не знает? Почему и зачем он прячет ее от людей? Вопросы, на которых нет ответов.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться. Али не маски, у всех звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Сегодня в Брюсселе 4 часа говорили про Беларусь. Там прошла дискуссия на тему дочинения у Беларуси с Европейским Звязом. Ее актуальность вызначается тем, что в середине красовика кончаются 6 месяцев, на которые были припынены санкции сбоку Брюсселю, супротив некоторых высоких белорусских чиновников. Владимир Глот.
Сегодняшняя дискуссия проводилась в будинку Европарламента. Серед организаторов были и европейские депутаты. А ее отметностью стал непосредственно удел в спречках амбассадора Беларуси в Бельгии и при европейских структурах Владимира Сянько. Ранее на подобное мероприемство звичайно приходил шараговый сотрудник амбассады, садился где-нибудь у куточку зале и старанно занотовывал все, что чув и бачил. Сегодня, как рассказал по телефону с Брюсселя представник Ассамблеи неурядовых организаций Сергей Маскевич, спадар Сянько навод выступал.
Меньше за все жаданию рухаться наперед выказали представники улады, тем не меньше их позиция была достаточно стриманная, без агрессии. Засталось уражение, что белорусский бок вельми зацікавлены у партнерства с европейскими краинами. Удел в программе европейского партнерства. И, в принципе, на пытание, навод, какие пытания по правам человека готовы обмерковывать, мы сказали, что любые пытания.
Я спытал господара Маскевича, чем скончилась дискуссия.
Ну, я не скажу, что было подсумование некой дискуссии. Было головное, выказались баки всех, кого запрошали в мероприятие присутничал. В принципе, они сказали то, что сказали и ранее. Ну, але был момент, что они почули один одного. Мы выказали свою занепокоенность только кропковыми изменами, некими несистемными. Представники Европарламента, Еврокомиссии отзначили, снова же таки, это, на их думку, становчие рухи и закликали влады протягивать в том же самом духу.
Однако подключить до диалога с Европой громадянскую супольность и политическую оппозицию белорусские улады не готовы, лечит Сергей Маскевич.
Было заявлено про то, что не бачит пока что никаких посередников, ни злику оппозиции, ни злику громадянской супольности. Подчас этого диалога у нас есть прямые коммуникации с Европой, мы можем это протягивать. От их структур, что мы створили, кшталту этих советов консультативных, в принципе, достаточно, как почуть меркование.
Жанна Литвина выклала удельника дискуссии ситуацию с медиами у Беларуси. Олег Збеляцкий с правами человека. Сергей Маскевич с неурадовыми организациями и ассоциациями.
Подчас дискуссии в Брюсселе представники европейских структур закликали белорусские влады прислухаться до рекомендации об выконании политических умовов, у приватности об уключении у диалог представников громадянской супольности и белорусской оппозиции. У Минску 22 години 12 хвилин, вы на хвалях ночной свободы. Нашим сегодняшним гостем будет один складальников недавно выдаденного музычного компакт-диска «20 годов 20 гитов» Адам Птушка. Размова с гостем хвилины праз 3.
Гарбатий запалки, тютюньковий дим. Нема кохання у нашім житті. Грошей не маю, працювати для нота. Я ще один день, моє одиноке, а моє серце тихо б'ється, а моє серце не вдається, а моє серце ще б'ється, то моє серце, то моє серце. Думки забили голову, та я болить не могу. На балкон гвалтують, квартира гримить, а я розважаю, як далі жить. А моє серце тихо б'ється, моё сердце не сдаётся, а моё сердце ещё бьётся, то моё сердце, то моё сердце.
тебе.
То есть пытание о счастье тебе.
Жизнь все анкета, пытание отказ.
То приголубить,
а то повышать. Да!
«Мое сердце», «Партизон» и «Русия» – одна из композиций, что вошли у недавно выпущенный компакт-диск «20 годов, 20 гитов». Диск примеркованный до отзначенного летось 20-годия Белорусского народного фронта «Адраджения». Наш сегодняшний гость – Адам Птушка, один из складальников помененного диска, сябра культурницкой комиссии партии БНФ. Адам с нами на связи у Менску. Адаме, добрый вечер.
Добрый вечер, «Свобода».
20-годие Белорусского народного фронта отзначалось летось у Кастрычнику, а этот диск вышел в свет совсем недавно. Это новый продукт. Скажите, чему только теперь, когда юбилей БНФ уже давновато, как отзначили?
Ну, по-перше, это значит, что были чеканные проблемы с друком накладу дисков. Натурально, у Беларуси никто в этом заниматься не захотел. А по-другое, чеканні з нагоды 20-годі БНФ будуть відбуватися ще тягом і гэтага году. От кастри, так сказати, от кастричника минулого года по кастричник гэтага. Бо, наприклад, у червні 89-го года був ще установчий з'їзд БНФ у Менску, і гэту дату ми, безумовно, не маємо права обмінути.
Якая концепція диска? Хто чим керувався, відбираючи 20 пісень за 20 минулих годів?
Увогуле ідэя складанкі такога тыпу належыць Віталю Супрановічу, кіраўніку музычнага лейбу «БМА Груп». Фактычна ажыццявілі сябры культурніцкай камісіі партыі БНФ. Ось, паводле канцэпцыі кампіляцыі кожная з дваццаткі гітовых песняў адпавядае падзеям, што адбываліся ў год, да якога яна прымеркавана. Напрыклад, гіт гурта «Уліс, калі імпэра знікне» сімвалізуе развал Советского Союза и тому сполученный с 91-м годом. Гиты ж отбирались поводле певных критериев однословой группы музычных экспертов. В ее взяли удел вядомые чинные музычные критики, такие как Анатолий Мельгуй, Витолд Мартиненко, Олег Климов, Татьяна Замировская, Сергей Будкин. И они, можно сказать, и есть укладальники даденных складанки.
Адаме, ці былі музычныя рамкі? Я маю на ўвазе рамкі музычных стыляў, ці ўсё ж у гэты дыск проста падабралі правераныя часам беларускія песні?
Ну, хочай, час будзе другі ваш пункт. То бок, мы кіраваліся, стынка гэтай песні была сапраўды гітовай, людзі нават, каб яе і спявалі пад гітару, і там у добрых кампаніях, і... Так что и наши музычные эксперты так само погодились с нашим пунктом глядения.
Те все ты 20 выканаўца удали с году быть на гэтым диску?
Музыки в угле поставились вельми охоче, никто с кем мы супрацовничали не отмолился, хотя относно некоторых музыков мы першопочатково, широ кажучи, сомневались эти погодиться. Вольно концертовать-то им дозволили после ведомой встречи у президенции, а лишь это радует тебе по-ранейшему без незапрежных музыков. Яркую никто с генералов за этот час своих позиций не изменил, просто им так само трошки не жить, зараблять. А лишь это дело в нашем проекте никто не отмолился.
С тех 20 композиций, которые вошли в складанку, вам особисто что наиближайшее?
Мне собственно ближайшее, ну, безумно, НРМ «Партизанская», на альбом «Простые слова». В угле песни все близкие, гитовые, все ведомые. Есть некоторые песни молодое поколение навык не чуло. Это «Мроя», «Юная шеверница», «Бонда», «Слуцкая драма», «Данчик», «Белочь моя», выконание миновито у Данчикова, а не Сержука Соколова-Войша.
Адаме, скажите, Где гэты дыск можна набыць? Ён свабодна прадаецца?
На жаль, музычныя крамы ў Мінску, такія як Містэрыя гука і іншыя, адмовіліся распаўсюджваць нашу складанку. Таму пакуль яе можна набыць толькі на Мінскай сядзібе партыі БНФ, праспект Машэрова 8, а таксама ў незалежных распаўсюдніках, у тым ліку спадара Супрановіча.
Складанку 20 гадоў 20 гітоў завершае нефармальны гімн БНФ, песня «Фронт» Сержука Сокалава-Войуша. Зараз яна прагучыць, а я тым часам дзякую нашаму госцю, аднаму з складальнікаў дыска 20 гадоў 20 гітоў, Адаму Птушку. Адаме, дзякую за ваш час.
Дзякую вам, да пабачэння.
Твой незменный наш маяк, хай тем рладит нам конвой, я добро бачу як, протяг соседнего пляча, живе у моим плячи, и людожерам громкачам нас не перамахчи. Фронт, 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 ён маё і тваё абуджэнне, і ён народу майго адраджэнне. Фронт, 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 там сталініст, там бюракрат, рабы старых ідэй, яны ствараюць штурматрат, бандэй усіх бандэй. Яны вядуць народны бой, ярлык в дубінках газ, і не валодаюць сабой, пачуўшы наш адказ. Фронт, 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 ён маё і тваё абуджэнне, и он народу моего отражения. Фронт, 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 я твердо веру в свой народ, обуджанный от сну, я сны отчувши на дыхот, витая и он весну. Якія беды не были, запомни доброты, каб жить и выжить на земли, у фронт я знайших ты. Фронт, 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 ён моё и твоё обуджэнне, и ён народу майго адраджэнне. Фронт, 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 фронт.
Песня «Фронт» Сержука Сокалава-Войуша – одна из 20 композиций, которые вошли у недавно выдаденный компакт-диск «20 годов 20 гитов». Этот диск примеркованный до отзначанного теперь 20-годия Белорусского народного фронта «Адраджения». У Минску 22 годины 23 хвилины, вы застаетесь на хвалях ночной свободы. Сегодня у Минским фольварку «Добрые мысли» на улице Могилевской отбылась третья и опошняя шеру Минских презентаций аудиодиска «Ночная читанка 2». Там собраны литературные творы, что прогучали у эфиры «Ночной свободы» у 2007-2008 годах. После закончения импрезы я связался с моим коллегом Алексеем Знаткевичем, и он вел презентацию и потекавился, чем была отметная сегодняшняя вечерина.
Я бы сказал, что вот когда именно эта третья презентация, она была как бы маленьким люстерковым отбитком, миниатурой этого самого диска, самого проекта. Речь в том, что у этой презентации отлюстровалась разностайность белорусской сучасной литературы. Там были и верши, например, Олеся Липая, которые стилистично вельми отрознивались, например, от вершев Виолеты Пачковской. Илья Син читал свой текст в формате перформансу. Павел Северинец просто переказывал свои сюжеты, которые прогучали на наших хвалях у ТРС «Листы с детства». То бок была такая разностайность, размаитость, якая, в принципе, мая быть проекция, в яким 100 сучасных белорусских литераторов читали свои творы альбо переклады.
Завтра ожидается еще одна презентация у Могилеве. Кто из литераторов туда избирается? Те будут там литераторы, те только ты и люди, которые будут презентовать этот диск?
Так, там мают быть литераторы. Ну, по-перше, у нас в этом проекте есть могилевские литераторы Анка Упала, Виталь Рыжков. Да, речи, Виталь Рыжков теперь живет у Менск, але ён паедзе разам з намі ў Магілёў менавіта на гэтую прэзентацыю, вернецца ў свой родны горад, паўдзельнічае. І таксама мы плануем, ужо пагадзіўся прыехаць у Магілёў Павел Касцюкевіч, адзін з удзельнікаў гэтага праекту, і ён чакаецца, што таксама выступіць у Магілёве. Таксама Татьяна Барысік, магілёўская аўтарка, мае быць, і таксама Алексей Басюкоў, магілёўскі празаік.
Я дадам да словаў Алексея Знаткевіча, што прэзентацыя ў Магілёве пройдзе заўтра ў 18:30 у цэнтры Кола сяброў па адрасе завулак Чкалава 16. І таксама яшчэ дадам, што на нашым сайце вы можаце спампаваць у любы час, натуральна, першы дыск начной чытанкі або ўсіх 50 аўтараў, або тых канкрэтных, якія вас найбольш цікавяць.
Перед вандроўкай высветліў, што па Сенішчыне за апошні год 8 не крочыла нага ніводнага свабодынскага падарожніка. Мясціна аддаленая ад асноўных транспартных магістраляў. Тым не менш, у часе апошняй выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў менавіта тут у вёсцы Ходцы апазіцыйнаму кандыдату Сергею Вазняку упершыню за часы Лукашэнкі ўдалося ўстанавіць ды давесці да суду факт фальсіфікацыі вынікаў выбару. Мое подороже у вёсцы Ходцы да Белая Ліпа, што на Сенішчыне.
Гэтая перадача Віталя Сямашкі ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры. А сёння ў начных доследах хвілінаў праз 10 размова пра шлюбы беларускіх жанчын з замежнікамі.
Белорусь моя, червонея.
моя.
Вы на хвалях ночной свободы у Менску Полова 11. С вами Юрай Бушляков. У наступной полугодинной частцы программы. Ночные доследы. Сегодня размова про шлюбы белорусских женщин с замежниками. Так само у нас оповед про городинский фольклорный кермаш «Казюки». Прогучать, як звичайно, форум свободы, огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет и передача «Барды свободы». У ее Дмитрий Бартосик протягне оповед про творчесть Касі Камоцкой. Але найперш огляд белорусских и международных подеев Стась Ивашкевич.
Ізно добрый вечер. На початку про подеи, связанные с Беларусью. Прадстаўнікі еўраструктур ізноў назвалі умовы, якія павінны выканаць беларускія ўлады, каб пазбегнуць узнаўлення санкцыяў. З Брусэлю, дзе адбываецца дыскусія аб сітуацыі ў Беларусі, прагучаў заклік да афіцыйнага Менску прыслухацца да рэкамендацыяў аб выкананні палітычных умоваў, у прыватнасці ўключыць у дыялог прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і апазіцыі. Амбасадар Беларусі ў Бельгіі Уладзімір Сянько прарэагаваў заявай аб немагчымасці умоваў у дыялозе паміж Беларусю і еўразвязам. Міністэрства юстыцыі пасля некалькіх адмоваў зарэгістравала грамадскае сацыяльна-экалагічнае аб'яднанне «Цэнтр падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятываў». І Васіль Хацько, які бараніў свой дом на праспекце Дзяржынскага ў Менску ад зносу, сёння з суду патрапіў у шпіталь. Падчас працэсу ў маскоўскім судзе Менску аб непадпарадкаванні ўладам Хацькову стала дрэнна. У лякарню ён патрапіў з дыягназам гіпертанічны крыз. І пра падзеі ў свеце. Міжнародны крымінальны суд у Гаазе выдаў сёння пастанову на арышт прэзідэнта Судану Амара Аль-Башыра. Яму закідаюцца ваенныя злачынствы і злачынствы супраць чалавечнасці ў суданскай правінцыі Дарфур. Паводле звестак АН, ад пачатку канфлікта ў Дарфуры загінула 300 тысяч чалавек, і больш як 2,5 мільёны былі вымушаны пакінуць свае дамы. Судан заявіў, што не збіраецца нікога выдаваць. Афганская цэнтральная выбарчая камісія пацвердзіла сёння, што прэзідэнцкія выбары ў краіне пройдуць 20 жніўня, як і было першапачаткова запланавана. Цяперашні прэзідэнт Хамід Карзаікі настойваў, каб галасаванне прайшло да заканчэння яго 5-гадовага тэрміна 22 траўня, пагадзіўся з рашэннем камісіі, але адзначыў, што не пацерпіць замены сваёй адміністрацыі часовым урадам. Пакістан апублікаваў фотаздымкі двух аўтаматчыкаў з 12, якія напалі учора на канвой, які перавозіў пакістанскую зборную па крыкеце. Пакістан абяцае 125 тысяч даляраў за любую інфармацыю аб выканаўцах нападу, які ўжо прыраўноўваюць да нядаўніх мумбайскіх тэрактаў. Брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Брау заклікаў Іран супыніць сваю ядзерную праграму. У сваім афіцыйным звароце да Злучаных Штатаў ён зазначыў, што гатовы да вяртання Ірану ў міжнародную супольнасць пры ўмове, што той спыніць свае пагрозы і перастане пагражаць міру. І прэзідэнт ЗША Барак Абама акрэсліў сёння план эканоміі дзясяткаў мільярдаў даляраў у год шляхам аптымізацыі дзяржаўных выдаткаў, асабліва ў галіне ваенных кантрактаў.
А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Завтра у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, уначы пераважна без ападкаў. Раніцу і ўдзень на захадзе невялікія ападкі, мокры снег і дождж. Уначы і раніцу месцамі туман, на паасобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўднёва-ўсходні 6-11 метраў за секунду. Тэмпература ўначы 0-6, на ўсходзе краіны да -8 градусаў, а на працягу дня ў Віцебску і Магілёве ад -1 да +1 градуса, у Менску 0-2, у Гомелі 1-3, у Гораднім Берасці 2-4 градусы цяпла. У штаб-кватэры Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў у Нью-Йорку, нягледзячы на фінансавы крызіс, распачаты маштабны капітальны рамонт коштам 2 мільярды даляраў. Вялікай праблемаю для адміністрацыі стала захаванне шматлікіх твораў мастацтва, перададзеных ад імя розных краінаў, удар гэтай міжнароднай арганізацыі. Выявілася, што каштоўнасці не застрахаваныя, таму транспартаванне іх у аддаленае сховішча звязанае з вялікай рызыкаю. У выніку было вырашана закансерваваць працы на часовым складзе побач з будынкам. Аднак, як паведамляе газета Financial Times, у часе пярэбараў зніклі некаторыя творы, у тым ліку і карціна з Беларусі пад назваю «Вечар». Далей Ігар Карней.
Паводле адміністрацыі штаб-кватэры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, ад часу адкрыцця будынку ў 1951 годзе з калекцыі былі страчаныя 4 працы. Сучасны збор налічвае блізу тысячы карцін, габеленаў, скульптураў. Ёсць у калекцыі і беларускія творы. Ад 1991 году адну са сценаў у зале паседжанняў другога сацыяльнага камітэту займаў габелен народнага мастака Беларусі Аляксандра Кішчэнкі. Як кажа тагачасны міністр замежных спраў Пятро Краўшэнка, гэта адзіны дар Беларусі ААН. Згадкі ў панядзелкавай Financial Times пра нібыта страчаную беларускую карціну без пазначэння аўтара, на перакананне экс-міністра, памылковая.
Такой карціны там не было. Толькі адзін твор – это габелен. Дарэчы, аўтарамі гэтага габелена являюцца два чалавекі. У заявцы Рэспублікі Беларусь праходзіць як твор Кішчэнка-Краўчэнка.
Вашы арганізатарскія высілкі, а яго мастацкія?
Не, не арганізатарскія, я аўтар ідэі, трыпціха і гэтак далей. У заявцы так і напісана. Твор двух чалавек.
А беларускіх больш твораў вы там, ну, прынамсі
Нема.
На пачатку 90-х 20-га стагоддзя пастаянным прадстаўніком Беларусі пры ААН у рангу надзвычайнага і паўнамоцнага амбасадара быў Геннадзь Бураўкін. Ён згадвае, што кожная краіна-сябра арганізацыі намагалася адзначыцца адметным падарункам. Аднак іх колькасць зусім не радавала кіраўніцтва ААН.
Кожная краіна хацела не проста зрабіць падарунак, а яшчэ паставіць на такое месца, каб тыя, хто заходзіць, яны бачылі. Бо іначай, калі падарунка не будзе відно, так які як сэнс. Нават была такая ціхая просьба, што не трэба падарункі дарыць, і так удзячны за ўвагу да нашай арганізацыі. Падарункі, канешна, былі розныя, былі вельмі багатыя, асабліва з Афрыкі. Кошты тых падарункаў там сям даходзіла як да соцень мільёнаў даляраў, і алмазы. Ну і былі творы мастацтва, былі скульптуры. Прымалася адпаведнае рашэнне, і гэта ўсё размешчалася. Калі я ўжо там працаваў, свабодных месц, каб больш менш было відно, не было.
Былы намеснік міністра замежных спраў Андрэй Саннікаў кажа, што аднаго жадання вызначыцца перад іншай дзяржавай ці арганізацыяй недастаткова. Патрэбна, як у выпадку з габеленам Кішчэнкі, згода пэўнай структуры прыняць падарунак.
Тут яшчэ працяглы час узгадняецца, таму што гэта ўсё ж такі ААН. Звычайна гэта падарункі, якія адлюстроўваюць нацыянальныя традыцыі, культуры.
У іншых арганізацыях ці ёсць беларускія падарункі?
Я не думаю, што ў міжнародным валютным фондзе, а вось паколькі ёсць план такая практыка, то я не выключаю, што могуць быць там у іншых арганізацыях. Ну гэта залежыць ад арганізацыі, ад менавіта ад адміністрацыі гэтай арганізацыі. Калі яны прымаюць, то так, гэта нармальна.
Колішні амбасадар Беларусі ў Румыніі і генеральны консул у польскім Гданьску Анатоль Бутэвіч расказвае, што падарункі ад імя дзяржавы ў міжнароднай практыцы здараюцца досыць рэдка. Трэба, каб аргумент на карысць такой акцыі быў надзвычай моцны. Аднак на ніжэйшым узроўні абмен падарункамі справа элементарнага этыкету.
Адна справа дзяржавам ці арганізацыям, это міністэрства замежных справ. Пусть я іду на сустрэчу з мэрам, як пасол, прынясу яму кніжку, альбом, но это не дзяржаўныя, это ўжо мае, як пасольскія, на ўзроўні гасціннасці ці чалавечнасці. Можна ісці з пустымі рукамі, а можна з падарункам. Каб ООН ці ЮНЕСКО павесіць нешта, это ж трэба месца прабіць. Просто так не пустуюць, яны захацеў і наляпіў. Вялікая праца падрыхтоўчы, бесспрэчна.
Гэта быў колішні амбасадар Беларусі ў Румыніі і генеральны консул у польскім Гданьску Анатоль Бутэвіч.
Доследы свабоды.
На працягу 2008 году ў Менску было зарэгістравана 413 шлюбаў з замежнікамі. Найбольш папулярнымі мужамі-замежнікамі для беларусак аказаліся грамадзяне Нямеччыны. Чым прывабныя для беларусаў шлюбы з іншаземцамі? Юлія Рымашэўская.
Мая суразмоўца Таццяна займаецца шлюбным бізнесам ўжо 12 год. Паводле яе назіранняў, за гэты час прычыны таго, чаму беларускія жанчыны імкнуцца замуж за мяжу, змяніліся прынцыпова.
Если в начале работы была изрядная доля процентов 60-70, именно с такой формулировкой, что хотели уехать, потому что, ну, жизнь как бы не устраивала. А сейчас ситуация изменилась, и многие говорят такую фразу у клиентки, что а мне есть что терять здесь, то есть у меня здесь и то есть, просто не хватает достойных мужчин.
Что за мяжой белорусские женщины шукают принцев, это мит, кажет Татьяна.
совершенно не завышенные требования. То есть женщина хочет, чтобы у мужчины было образование, был какой-то бизнес, который будет давать средства к существованию ее и там будущих детей или имеющихся детей, чтобы было место, где жить и жить достойно. Понимаете, вот у каждой женщины это понятие достойно, оно разное, поэтому и требования разные.
Своє уявлення про годне сумісне життя білоруська Даяна формулює так. Повага дає їй як до жінки і чоловіка. Їй 36 років, працює медсестрою. Замужем за білорусами була двоє. До обох розводів привели амаль однакові причини – алкоголізм, ревність і схильність мужів до гвалту.
Убедилась в тому, що ужас, одне заняття – кушати водку. І були різного возрасту, молодий, неженатий. Одна цель в житті – от хлістати ту водку, аж до свинства. Може, це мені так попадається, може, не там я їх іщу. Ну, нічого похожого навіть на Олександра немає.
Олександр – 42-годовий німець, з яким Даяна переписується некілька місяців. Була у його у гостях, і він приїжджав у Мінськ. Має приїхати ще раз, подобно, що у свати.
Чоловік образований, культурний, не п'є, дуже багато читає, інтересується і тим. Ну, уважительний по відношенню ко мені, дуже заботливий.
У одному Мінську летось було зареєстровано 413 шлюбів з заміжниками. І це тільки ті з їх, хто по ніяких причинах вирішили реєструвати шлюб у Білорусі, а не на родимі. Найпопулярними у якості мужів оказалися німці – 33 шлюби за 2008 год. З громадянами Італії – 27 шлюбів, з літовцями – 22. У міжнародні шлюбні агенції частіше за все звертаються жінки, каже Тетяна.
На зарі організація агентства півтора года пробували працювати з нашими мужчинами і потім розчарувались, тому що проституція совершенно банально не рентабельна.
Комфорт забезпеченості країни ще не гарантує щасливого сімейного життя, свідчить статистика гарячої лінії «Ла Страда», на меті якої попередить гандель людьми у країнах Центральної і Усходньої Європи. 14% усіх дзвінків на гарячу лінію дотичать питання у шлюбу, сімейних обов'язательств, правов на дітей, опіки над дітьми і інших питань, дотичних шлюбу з заміжними громадянами, розповідає менеджер проєкту Галина Тюрина.
Большое количество проблемных звонков, особенно по детям, по возврату детей в Беларусь, мы получаем действительно по странам арабского мира. Но, с другой стороны, каждая ситуация настолько индивидуальна, что бывают очень сложные звонки и по Западной Европе, и касаться они могут, например, домашнего насилия. Это проблема. Вот домашнее насилие, она, в принципе, не знает границ.
Дома и стены допомагают, лечит у Минской шлюбной агенции Виктория. Яны имкнутся знайти одно одного тутейшим.
Мы знакомим своих родных, единственное агентство по Беларуси. Пожалуйста, и мужчины, и женщины от 18 до 90 лет. Здесь иногородних много, здесь минчан много, здесь любого возраста, и мужчины, и женщины. В картотеке фотографии, анкеты, все как положено, и находят друг друга. Очень много пар создается, особенно весной. Сейчас сезон знакомств, кстати.
На протягу минулого года у Минску было зарегистрировано 413 шлюбов с замежниками. Тему подрихтовала Юлия Римашевская.
Провинцией традиционно называют местность, отдаленную от столицы. Філозоф Олесь Антіпенко лічить, що вся Білорусь стала провінцією після окупації російцями при кінці 18-го століття.
«Життя і смерть мітів» у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
«Білоруська Атлантида» у нашій програмі завтра увечері. А зараз на черзі форум «Свободи». Реакції навідників на матеріали на сайті «Свобода.орг». Огляд подрихтували Олена Тиханович і Сергій Абламейко.
Найперш реакція на повідомлення, що керівник Білорусі перепинив відпочинок на гарналижному курорті Капаонік, каб обміркувати сусветний економічний кризис з керівництвом Сербії. Окремя того, обмірковувалися і погодненні об свободному гандлі, а так само об створенні сумісних витворчостей по зборці білоруських тракторів, автобусів, автомобілів і іншої техніки. Навідник Мікола, який називає своїм адресом ЄУ, пише:
«Білоруські трактористи на МТЗ уже отупели і не можуть трактора скрутити з часток і готові продати у Сербію. Геніальний Лукашенко придумав, як дати працю сербським майстрам-трактористам. А так його візит у Сербію у королівських дворах Європи не викликав ніякої цікавості, навіть у жовтій пресі. Даремно тільки промотав гроші білоруських податкоплательщиків на лижні ковзалки для усього свого двора і челядзі».
Активну дискусію на сайті викликала нотатка Юрія Дракохруста під назвою «Кільки дивізій у білоруській опозиції?». Автор уздимає питання про реальну політичну вагу лідера білоруської опозиції на фоні повороту Європи до співпрацівництва з офіційним Мінськом. Поп Хапун пише:
«Приємно, що з'являються такі артикули на Радіо Свобода. Біла позиція не має ніякої ідеї, здольної захопити народ, до того ж, вона просто не вміє розмовляти з народом праз невилечне відчування власної переваги. Народ, як жанчина, усе відчуває, і важна не стільки про що казати, а менавіта як».
Навідник звільні наадворот критикує позицію автора.
«І не соромно так писати. Україні, зґвалтованій большевиками, з поголовно вирізаної національної інтелігенції, з промосковською номенклатурою во владі, з іншоземної російської церквою і пропольським костьолом, нема моцної політичної опозиції. Замість аналізу драматичної громадської ситуації гучить навіть нейкое садистичне поцвільвання з наших проблем. Як можна привозити у приклад або порівнювати Білорусь з Польщею?»
У межах кампанії змагання з алкоголізмом Генеральна прокуратура пропонує поетапно перевести виноробчі підприємства Білорусі на вироб соків. Навідник Павел реагує на заголовок «Замість чорніла будуть тиснути соки» і питається:
«Пробачте, не ведаю, як правильно. Чорніла чи атрамант? Вельми буду удячний за тлумачення».
Тлумачым, беларуская мова ведае і ўжывае абодва словы, каб абазначыць водны раствор, што ўжываецца для пісьма. Атрамант мае адценне старажытнасці. Калі ж гаварыць пра пераносны сэнс, то ён, як правіла, замацоўваецца за асобным выбраным словам і на сінонімы не пераносіцца. Так што будзе правільна пісаць атрамантам, але піць чарніла.
Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з старшынём партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўлам Севярынцам. Запіс адказаў Паўла Севярынца на пытанні наведнікаў сайту у нашым эфіры прыблізна праз гадзіну а 23:45 паводле менскага часу. У горадні адбыўся фальклорны кірмаш «Казюкі». Некаторыя беларусы штогод ездзяць у Вільню на веснавое свята «Казюкас», лічачы яго літоўскім. Аднак з гісторыі вядома, што святы Казімір стала жыў у горадні і памёр там 4 сакавіка 1484 году. Пахаваны ён у Вільні. Рэпартаж з горадні Сергія Астраўцова.
Вечаровая горадня. Сёння ў горадзе адзначылі казюкі. Яшчэ засталіся апошнія майстры. Звонку па форме гэта традыцыйны кірмаш народных рамёстваў, але сутнасць яго карані глыбока ў гісторыі.
Сёння ў дзень, да, пыталіся, што такое казюкі. Бо шмат можа народу такое, якога не ведае, ну, што тут нават, што такое казюкі, што за фэст. Бо сёння так развернуліся ўсе розныя майстры. Майстры і саломкі, і гліны, і металу, і розныя рэчы робяць увогуле.
Ну, атрымалася кірмаш?
Атрымалася кірмаш, канешне.
Ну, сапраўды, слово вот, «казюкі» назва на неяк адпавядае. Ёсць тут нейкая асаблівасць у тым ці не? Ці, апроч вот этого транспаранта на беларускай польскай мове?
Асаблівасць ёсць, бо звертаюцца з пытанням, а што такое казюкі? Казюкі кажуць, ну, гонар там Казіміра.
Святого.
Святого Казіміра, так. Ганарымся, што ў нас такое ёсць.
А вот адзін з удзельнікаў. Як вам казюкі спадабаліся? Вы самі гарадзенскі ці не?
Не, я з Бабруйска.
Першы раз прыїжджалі вы сюды ці не?
Я сюда приезжаю каждый год с 2005-го.
Отчувается, что это некий своеобразный фольклорный кермаш, ну, потому что в Беларуси повсюду проводится, что это вот именно казюки. И ничего такого казюковского тут особливо не заважно.
Дело в том, что День Святого Казимира – это, в принципе, День Ремесленника, потому что Святой Казимир, Казимир Ягайло, был покровителем ремесленников именно. Дело в том, что вот здесь, в основном, здесь не было вот торговцев с китайским товаром. Здесь были только мастера.
Белорусские мастера. Белорусские, да.
Так.
Треба сказати, що святий Казимир постійно жив менавіта у городні і тут помер. Йому було каля 26 годов. Гэта адбылося 4 сакавіка 1484 году. Аднак пахавалі його у Вільні, а ў 1521 годзе папа Римський Леон X канонізаваў його. А тепер я у катедральным касцёле. Захавалася легенда аб тым, што Казимир малодшы, будучы святы, мог на прыступках фарнага касцёлу правесці цэлую ноч у малітвах напярэдадні новага набажэнства. Той фарны касцёл быў разбураны ў 1961 годзе. А цяперашнім фарным ёсць выява. Выява таго, як ён моліцца. А таксама існуе ў касцёле і алтар святога Казіміра.
Сёння ў горадні адбыўся фальклорны кірмаш «Казюкі». Рэпартаж Сергія Астраўцова. Гуртайкю «Вясна красна». Вы застаецеся на хвалях начной свабоды. І ў нас на чарзе агляд недзяржаўнага беларускага друку. Галіна Абакунчык.
Газета «Слонімская» у свежым нумары друкуе артыкул «Дрэвы пілуюць, крыжы ляцяць». У ім гаворыцца пра неахайнае ўпарадкаванне старых могілак у Слоніме, дзе падчас высякання старых дрэваў зруйнавана шмат помнікаў і крыжоў. Адзін з галоўных матэрыялаў газеты «Слонімскай» называецца «Пухавіцкі сіндром», паведамляе журналіст Сергей Васильеў.
Пачынаецца з таго, што ў Пухавіцах забілі чалавека, і тут адзін наш пастаянны аўтар Зельвы атрымаў ананімнае пісьмо, адпраўленае Зельвы з выразкай «Советская Беларусь» под назвой «Расплата», где бы этот пуховицкий инцидент было написано. Ему такая погроза была, мовляв, и тебе такое самое будет.
Тему надзвичайных здарэнняў протягивая газета «Инфокурьер» со Слуцку. У гэтым нумары поведомляются подробязности забойства экономиста и водителя СПК «Большавик Агра», якія везли гроши на выплату заробков своим супрацовникам, говорит журналист Олесь Достанка.
Что в этом всем цікаво, то, что до гэтага было еще одно злочинство агроградов, Велічкавіч, Салігорскага раёна, там забілі дзеда з бабкай. І гэта забойства раз 27 лютага з раніцы, а ў гэты ж дзень ужо вечарам зноў двайное забойства ў Салігорскім раёне. Тобто нейкі такі шэраг двайных забойств, як мне сказаў адзін з супрацоўнікаў міліцыі нашай мясцовай, што можа і бацюшку прагласіць, каб нешта асвяціць.
Незалежнае выданне «Вольна глыбокая» традыцыйна друкуе матэрыялы на краязнаўчую тэматыку. Адзін з іх называецца «Беларуская мова ў глыбоцкім касцёле», гаворыць рэдактар выдання Уладзімір Скрабатун.
Шмат хто думае, што беларуская мова ў глыбоцкім касцёле была ўведзеная толькі ў часы незалежнай Беларусі. Однак автор артикула, это я, значит, довел, что еще 70 годов назад были вещи белорусского отражения, которые спробовали и не безвыняково ввести белорусскую мову в костеле. Запомогал ксёнц Антоний Зянкевич. Например, в часе опошней войны у костеле был костельный хор, который спевал на белорусской мове.
Про паасобныя публікацыі ў заўтрашніх нумарах недзяржаўных беларускіх газет расказвала Галіна Абакунчык. У Мінску 22:54 і цяпер, як звычайна, на заканчэнне гадзіны перадача «Барды свабоды». Змітер Бартосік.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні Касі Камоцкай. Песень за прамінулыя гады ў нашай гераіні было шмат. У мяне такое адчуванне, што я помню кожную з іх, пачынаючы ад «Чорнай коткі» і сканчаючы «Людзьмі на балоце». Не было ніводнай прахадной. І з кожнай песні, я ўпэўнены, у кожнага беларуса, які любіць творчасць Камоцкай, звязаная нейкая свая асабістая непаўторная асацыяцыя. Ёсць песня в твоім репертуары, якую тобі не хочеться сьогодні співати? Зусім.
Ёсць.
Наприклад?
На «Президента Дідаму».
Чому?
Я лічу її вельми плоскою. Хоча, звісно, наракати грех, тому що дякуючи їй, так скажем, набилася популярність, але я її... Причем она не настолько плоская там и в текстах, и в музыке, она складанная, але просто ее плоско чуют. Вот. То есть никто николи в уголе не слухал этого текста. Это, то есть песня, она полна створена по законах шоу-бизнеса и шлягера. Разумеешь, есть припев, и все, и он
одна
працует.
Одна фраза, да. Я одразу.
Она працует, а что там в середине, что я хотела сказать этом, это уже всем плевать. Вот. Тому я ее не люблю, спевать.
А тебе часто доводится сегодня выступать?
Ну, не. Справа тим, да, навіть не тим, що нема пропановок. Мені подається, що є така річ, да, от якраз таки, коли був такий клуб закритий, я б з радості там співала. А мені подається, що треба все ж таки вже визволяти місце, щоб виступали і співали молоді. Тому що у їх інше бачення світу. Молоді є молоді, і хай би вони співали для себе.
А ось зараз давай порозважаємо і пошкодуємо нове покоління. Чим яно, на твою думку, обділене у порівнянні з тими, чиє дитинство і юнацтво припало на 70-ті роки, на 80-ті?
Ну, я не знаю. Я не думаю, що вони чимось обділені. Я не пам'ятаю, як мені... Розумієш, там комсомол або піонерська організація формувала. Мені це було існувало особно. В принципі, така ж сама ситуація зараз у молоді, коли у них існує особно, там університет, БРСМ і щось таке, існує особно життя. Мені подається, що зараз більш такий цинічний час, у тим сенсі, що одразу все ясно. Немає ілюзії. А ілюзії, мені подається, вельми потрібні, особливо в молодості. Ось, а зараз ілюзії нема. У молодих вона одразу все бачить, як воно є, і, може бути, це і не вельми добре. А з іншого боку, зато нема розчарування.
Я йду луговою дорогою, покручастий темний, як льос. Надо мною озерот шматногі, бородою сена зарос. Головою приникши до сена, ночь гляджу на рачное шкло. Глухо так, так тяжко и дренно, мне николи еще не было. Усё было, поцелунки свитанием над ракою туман золотый. Бедный привид моего кахання, что сдушила разважливо ты. Серцем ведаю, так не треба, ты николи холодный разлик не заменить с дороги под небом, на яким ледяный молодик. Не лихо жить с несосальным болем, ты все рода до схилу уход. Поможи мне, николи, николи, не забыть про яе озерот. Усё было поцелунки свитанием над ракою туман золотый. Бедный привид моего кахання, что сдушила разважливо ты. Усё было поцелунки свитанием над ракою туман золотый. Бедный привід моєго кохання, що здушила розважлива.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес Менск 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266 39 52.